Третий у нас, значит, третья ошибка – это воспитание запретами, особенно это православная ошибка. Это нельзя, это нельзя, это нельзя. Во-первых, главная ошибка в том, что мы делаем ребенку прививку от православия, как бы это грустно ни звучало. Потому что ребенок будет воспринимать как православие – это система запретов, большая, глобальная система запретов, которые записаны все в какой-то большой книге, которую никто не знает, как называется.
Вот. Для подростка, естественно, преодолевать какие-то
да,
запреты.
Да, им хочется разрушать этот запрет, и поэтому, конечно, вот система запретов, воспитание только системой запретов – это страшно. Мы ребенка надолго отвратим от православия. Мы должны ребенку показать не запреты, мы должны ему показать то, что нам дало православие. Ведь каждый из нас что-то в нем нашел. Я недавно разговаривал, значит, с девочкой, вот ей 16 лет, 17 будет, она не ходит на службу. Я говорю, вот смотри, вот у тебя, она приходит на исповедь, может быть, раз там, в 4-5 месяцев, то я ее очень долго пинаю, ну, то есть, напоминаю и так далее. Я говорю, вот смотри, вот у тебя мама ходит на исповедь, ее кто-то пинает? Нет. Но она у тебя вот лицемерка, то есть она не придет и там будет осуждать. Нет, нет, она сама идет, она, я говорю, она там приходит с храма, она радостная? Да, она вся довольная такая идет, хочет прямо. Я говорю, а почему, ты думала когда-нибудь? Она говорит, нет. Я не знаю, почему. Почему она так с радостью туда идет? Вот ее там мама заставляет. А почему мама с радостью идет, ей непонятно. И вот наша задача этой радостью поделиться, научить ребенка видеть в православии радость.
Так, увы, у нас у самих часто с этим проблемы.
Ну, вот когда проблема у самих, мы ничему не сможем научить. Вспоминаем, опять же, принцип опытности. Мы ничему не сможем научить, если мы сами ничего не получаем. Но воспитание сплошными запретами, особенно это касается поста, молитвы, каких-то дел. Это нельзя, это не делай. Мы просто отобьем вкус православия. То есть ребенок будет воспринимать православие, это мощная, жесткая система запретов. И он будет как понимать, если я буду все это выполнять, мне когда-то там что-то дадут. Когда-то. Или родители ему еще хуже говорят, вот будешь это делать, Господь, вот он тебе будет помогать всю жизнь и будешь хорошо жить. Это еще хуже.
А бывает еще хуже, Господь накажет.
Да, Господь накажет. Это да, это тоже очень плохо. Может быть, это не хуже. Хуже, когда ребенок с Богом торгуется. Когда ребенок Бога боится, оно более-менее естественно. Да? Все равно более-менее естественно. Начало вот этого духовного пути, оно со страха Божьего, понимаемого в прямом смысле. Потом уже этот страх переходит уже в настоящий, вот этот страх Божий, о котором премудрость говорит нам. Но когда мы начнем с Богом постоянно торговаться, Господи, я тебе неделю поста, 5 дней молитвы, 3 акафиста, а ты мне 5 на экзамене и так далее, вот мне кажется, страшнее этого нет. Бизнес с Богом – это плохо.
Так ведь вся наша современная жизнь, и как-то она к этому подталкивает, именно к такому пониманию, к технологичному. То есть я должен сделать вот это и получу вот это через там 3 шага.
А мы должны вот это все и разрушать. А разрушать должны мы в первую очередь и в семье. Вот если ребенок понимает, что в семье он получает что-то такое, что он не может описать, но что очень важно, вот тогда он поймет, что он от Бога получит. А если в семье это то же самое, технологичное, я тебя кормлю, я тебя покупаю, там айфоны одеваю и так далее, а ты хорошо учишься, и только лишь...
То, и слушаешься так, внешне, да, неважно, что ты там думаешь про себя.
Да, то есть с Богом будут, конечно, проблемы. Мы должны всегда помнить, ведь Отец Небесный – это определенный, ну, такой образ Отца Земного. Образ. Все равно мы его переносим, так или иначе. Вот. Поэтому очень здесь, конечно, нужно быть осторожными. И воспитание запретами – это большая ошибка. Здесь нужно включать голову и вспоминать принцип трезвомыслия. Лучше что-то разрешить. Ну и последнее, что этого касается. Если я запрещаю, я должен уметь это объяснить. Во-первых, зачем? А во-вторых, включить это в полноценную систему жизни. А зачем мне поститься? Вот зачем? Ребенку нужно объяснить, зачем ему поститься и как поститься. А зачем мне молиться? Объяснить надо, научить. И только тогда будет толк. Если мы запрещаем просто, вот в Библии написано, вот батюшка сказал, эта система запретов работать не будет. Ну или будет до какого-то определенного периода.
Потом запрещать, наверное, только можно то, что ты сам себе запрещаешь, да? То есть если запрещать там, сын не смей пить пиво, да? Папа пьет в свои 30, и сын думает, ага, ну значит будет мне 18, я могу пить сколько угодно.
Да, совершенно верно. Запреты, особенно такие четкие, они должны быть в первую очередь исходить от взрослых. Вот, от взрослых. То есть это если вот тебе это нельзя, значит, и мы этого будем стараться не делать.
Зато получается, что вырастешь, вот тогда будешь. Пить, курить, там, не в меру краситься и так далее.
Да, совершенно верно. Но тут нужно, конечно, тоже меру определенную знать где-то иногда и попытаться объяснить, что вот я сейчас, вот я уже вот так, мне можно, а вот тебе еще нельзя. Но это как, знаете, с чем, может быть, с вином ребенок маленький, вот как ему объяснить, что вино ему нельзя? Вот у нас праздник какой-то, вот вино. Как вот? А почему не знаю, такое красивое, все чокаются? А можно просто дать понюхать или вот маленький глоток попробовать. Я вас уверяю, ребенок сплюнет, и лет до 12-14 потом не будет даже подходить к этому.
Ну, если водку попробовать. Я помню, я нечаянно думала, что вода глотнула водку, так я после этого не
смотрела. Я тоже, по-моему, лет, мне может быть, 6 было, 7, было застолье, и все куда-то ушли, и осталось вот там где-то немножко водки. Я думаю, дай попробуй, все так ее пьют. Ну, вот на отвращение до сих пор.
Вот и у меня тоже. Я, честно, думала, что это вода.
Вот, поэтому, может быть, и так.
А вот воспитание от противного, отец Никита, может быть? Допустим, вот отец не может бросить курить. Видит, что сын начал. Он ему говорит, слушай, ты понимаешь, вот какая беда? Ведь я ведь в твоем возрасте начал, и вот сейчас я хочу бросить, а я не могу. Не иди по моим стопам. Такое действует или нет?
Ну, опять же, это методы. Методы действуют в разных ситуациях, в разных семьях, смотря какой ребенок, какой отец, вот, и какая семья. Если это будет отец с очень железной волей, который не бросает, потому что не хочет бросать, он будет так говорить, это будет бесполезно, еще хуже. Ну, а если это действительно отец, который не может вот бросить, он страдает, и ребенок это видит, тогда да, тогда можно так сказать. То есть, опять же, это метод, и он прилагается в разных ситуациях.
Вообще удивительно, вот насколько дети в одной семье могут быть, вырасти совершенно разными, видя при этом один и тот же перед глазами пример. Ну, вот я знаю, что достаточно часто бывают случаи, когда при отце-алкоголике растут двое сыновей. Один становится алкоголиком, второй становится полным трезвенником. Пример один и тот же.
Ну, так вот бывает. Все же зависит еще, я еще раз говорю, не только от примера, от характера, от жизненных обстоятельств. Ну и от того, в конце концов, насколько этот ребенок близко с Богом общается. Благодать Божья, она много исцеляет, много исправляет. Это общение не только касается, что он в храме поклоны бьет об землю. Это может быть его личная молитва, его личное Богу доверие. Иногда ребенок, вот смотришь, он вроде в храме не часто появляется, но с ним разговариваешь, и он вот так говорит, что он Богу доверяет свою жизнь, что ты думаешь, да я так не доверяю, я перестрахуюсь 5 раз тут и там. А он доверяет. Поэтому у него какие-то такие близкие отношения с Богом. Ну, конечно, он молится, но не так, как мы это все представляем себе, благочестие внешнее. Следующая ошибка – это фарисейство. То есть слова родителей расходятся с делом. Это очень частая ошибка в православных семьях. Если мы говорим одно, а делаем другое, то ребенок будет поступать так, как мы делаем, а не так, как мы говорим. Поэтому фарисейство не должно быть. Очень часто вот в таких семьях дети потом говорят, признают священнику на исповеди или там, просто в разговоре. Мне противно слушать, как мама это говорит, потому что я знаю, что вот она по-другому делает. Ну, вот как тут сказать? Нужно с этим фарисейством бороться, самому быть максимально искренним. Тогда и с детьми будет проще. Следующая ошибка воспитания – это нет общих интересов, общих дел. Общие дела и общие интересы должны быть обязательны, какие бы они ни были. Если их нет, то надо их придумать, и придумать их должны мы, взрослые. Более-менее искусственно, но чтобы они потом стали естественными. Любое общее дело будет во благо. Любое абсолютно. Даже может быть общее дело, которое нужно подростку сделать. Или общее дело, которое нам нужно всем сделать. Даже если ему будет не очень приятно это делать, это все равно будет общее дело, это будет наше действительно совместное содействие. Мы вспомним, что литургия – это общее дело, и мы тоже молимся, да, на литургии вместе. То же самое в семье, должно быть общее дело. тогда можно надеяться на достойный диалог с ребенком. Ну и интересы, мы уже говорили об этом. Родители не должны ждать, что ребенок разделит их интересы к классической музыке, хорошей качественной литературе и так далее.
Вот это же часто родители, дедушки, бабушки еще чаще расстраиваются, что ребенок вот пытаешься ему что-то, что называется, дать свое, из своего опыта, из своего, так сказать, душевного, духовного, интеллектуального богатства, а ребенок или изображает полную скуку, или вообще отвергает.
Нет, давать нужно обязательно. Мы не будем забывать, что мы сеятели. Сеятели. Мы сеем. А когда это взойдет, это, знаете, не от нас зависит. Но, тем не менее, находить точки соприкосновения нужно обязательно. Вспомните Христа. Ведь он пришел, он не говорил на богословском языке. Он не объяснял догматы. Это делал впоследствии апостол Павел, потом отцы на соборах. Нет, он говорил простейшими притчами. Притчи, которые до сих пор может иметь любой человек. Вышел сеятель сеять. Вот он бросил зерно туда, оно выросло. Бросил, не выросло. Или вот рыбы плавают. Или вот ребенок, вот он, значит, забрал наследство у отца и пошел, растратил. Что ему делать? Абсолютно простые примеры, понятные и тогда, и сейчас любому человеку. Вот это и есть как бы общность интересов, когда мы спускаемся к ребенку и то, что ему интересно и понятно, на этом языке и говорим. Мы точно так же должны делать. А если это ребенку интересно, мы должны попытаться в этот интерес его войти. Но опять же в меру. Если родители, там, не знаю, мама придет в какой-нибудь модной косухе, вот, на каблуках, на черных, да, то это, конечно, будет уже перебор. Но определенное понятие, почему нет? Я даже вот представляю, придут родители, скажут, вот мы видели там вот такого-то, вот у него была там такая-то косуха, бандана, там еще что-то. Вот ты бы на тебе хорошо смотрелось бы. Ребенок будет в восторге. Родители о нем подумали. Они его представляют не одетым по моде их детства или их представления, а действительно, как ему интересно. Поэтому тут нужно, конечно, пробовать. Но в меру. Переборщать тоже плохо. Вот, то есть мы должны пробовать и в меру давать оценку этому. То есть говорить, да, это все, конечно, интересно, но я считаю, что вот это не лучше. То есть вот здесь вот есть, конечно, вот такие вещи. Вот он хорошо поет, но зачем тут материться, непонятно. И ребенок чаще всего с вами согласится, скажет, да, может, можно будет без мата это
если
сказать.
Если сразу не согласится, то все равно может внутри согласиться, подумает. Да, да, нет, действительно.
То есть оценку мы должны давать, но оценку трезвую. Мы даем как это, мы все ругаем. А, все плохо. Итак, следующая ошибка – это родитель говорит, я всегда прав. И не умеет признавать свои ошибки и извиняться. Да, вот это вот ошибка воспитания, конечно, очень большая. Даже если мы правы, мы должны свою позицию уметь объяснить, доказать и аргументировать. Если мы это не умеем, то не нужно силовые приемы применять. То есть я всегда прав, это силовой прием, когда человек не знает, что сказать. Поэтому всегда нужно объяснять ребенку и учиться извиняться. Если я не прав, если я ошибся, нужно подойти и научиться извиняться. И иногда родители приходят жаловаться, вот, там что-нибудь сделать, никогда не извиниться. Я говорю, а вы извинялись перед ним? Ну как-то, я же большой.
Это же ронять авторитет.
Никто никогда не роняет авторитет, когда извиняется, тем более, если это заслужено. То же самое, что мы когда исповедуемся, мы ведь не роняем авторитет в глазах батюшки, тем более в глазах Божьих. Мы ведь изменяемся, исправляемся. Извинение – это то же самое. Это исправление пути исковерканного, неправильного. То есть мы неправду из жизни убираем. Поэтому нужно научиться как-то очень тактично, в какой-то форме такой, ну, может быть, особенной, чтобы сохранить уважение ребенка, но научиться извиняться, признавать свои ошибки. Иногда себе сказать, слушай, вот правда, ты вот был прав, я вот тут что-то не это самое. Спокойно так. Я думаю, что ребенок это всегда оценит, поймет и возьмет как пример. Еще одна ошибка – это нежелание узнавать и понимать современную культуру. Но мы уже об этом поговорили, тем не менее это важно, потому что если мы ее будем только хаять, то мы в лице своего собственного ребенка получим в лучшем случае оппонент, вот, а в худшем случае противника, человека, с которым мы боремся, у которого не только разные интересы, но и который считает нас человеком с абсолютно противоположным мнением. Я думаю, что это плохо.
Потому что когда человек что-то любит, и он к чему-то привязан, он будет это,
конечно,
защищать.
Ему это больно, даже если он любит это по-подростковому, сегодня любит, завтра не любит, он будет это все равно защищать до последних границ. Поэтому вот так вот бездумно хаять не стоит. Нужно оценивать, но уметь оценить так, чтобы это не было обидно ребенку и не задело его. И было совершенно аргументировано. Мне не нравится эта игра, потому что тут убивают. Мне кажется, вот так вот убивать – это не очень хорошо. Все, мы вынесли решение, больше мы об этом не говорим. А говорить, что ты тут всех убиваешь, это вообще уродская игра, тут воспитывают идиотов и так далее, ну, это не лучший вариант. А ошибка еще одна – это постоянные укоры. Ты такой. Вот мы давайте подумаем в общении с подростком, какую часть общения занимают укоры. Вот если они занимают больше 10%, то это уже нужно бить в колокола и менять стиль общения. А очень часто это до 50%. То есть все укоры, это не так, это не то. Ну, это все идет из семьи. И в семье точно так же. Жена к мужу, муж к жене.
Так, то скорее есть, всего, это укоры. И родители также в детстве воспитывали.
Может быть, но мы должны от этого уходить. То есть укоров должно быть минимум, они должны быть только вполне обоснованные, объективные, тогда они будут восприниматься. А так, ну, ребенок привыкает, а, опять мать бурчит, ну, пусть бурчит, и будет там говорить, ему позвонят, ну, что делаешь, да, играю, а мать там бурчит сзади. Ну, вот и все, что мы получим. А ошибка противоположная – это попустительство. Когда мы ребенку все попускаем, свобода, он сам вырастет, там, выберет. Это попустительство отодвигает границы, и эти границы, они, в конце концов, ребенок придет к вседозволенности, ну и так или иначе может вляпаться в какой-то грех или в какую-то страсть. Поэтому попустительство – это не лучший вариант воспитания, не лучший. Мы должны это всегда помнить. Ошибка воспитания еще есть такая, что мы заставляем людей, детей идти в храм, молиться и поститься. Мы тоже не должны этого делать, заставлять. Мы их должны, ну, как-то немножечко понуждать, как бы вести за собой, подпинывать, напоминать, но не заставлять. Вот здесь нужно соблюсти ту меру, золотую середину, которая для каждого ребенка своя. Иначе мы можем получить очень, очень такую страшную... потом на выходе ситуацию. Вот совершенно недавно пример: девочка была, ее мама водила до 14 лет в храм, она на все службы с ней стояла, все умилялись. О, вот мои-то там бегают вокруг храма, она стоит. О, моя-то вообще не пошла, она стоит. Ну и что? После 14 лет она в храм вообще не ходит. Вообще. Она приходит 2-3 раза в год, там на какие-то службы и то, больше, чтобы пообщаться с подружками. Вот на исповеди я ее уже не видел больше 2 лет. Хотя мы с ней пообщались, она вроде бы пообещала прийти на исповедь, высказала мне все свои проблемы, какие ее мешают, вроде мы с ней разрешили их. Но, тем не менее, вот проблема-то заключалась в матери, она передавила. А потом эта пружина, она выстрелила. И как сейчас она будет с ней справляться, я не знаю. Вот это очень как бы проблемно. Что касается молитвы и поста, то же самое. Постить детей нужно очень аккуратно. Какой смысл в 10 лет ребенку не есть мясо? Для него пост – это не играть в компьютер или меньше играть, не жевать жвачку, может быть, не смотреть телевизор, не слушать музыку, меньше висеть в компьютере, помочь что-то по дому. Вот это пост. А есть или не есть мясо, для него это не будет каким-то большим постом. А у нас детей постят в чем-то им никаких запретов не дают. Поэтому тут вот нужно подходить с головой, советуясь обязательно с духовником, со священником, и смотреть на опыт других православных родителей. И вот этот благой опыт-то брать. Молиться то же самое. Надо стараться молиться как-то вместе. Ни в коем случае не заставлять бедного подростка читать там все правила. Да не нужно ему это правило. Он его не понимает. Он еще не осознает себя вот этим вот грешником, которому надо постоянно каяться. Ему нужно еще совсем другое. Если этот подросток будет читать Тресвятой Поотчинаш, молитву Богородицы, Ангелу-Хранителю, своему святому, там, может, молитву об учебе, еще какую-то, то вполне будет для него достаточно. Для вот такого обычного подростка. Если он хочет действительно молиться, как-то проявляет к этому желание, тогда разговор другой.
Тогда вообще, он и сам себе выберет, и его не надо будет заставлять.
Тут бывает и обратная крайность. Ребенок берет на себя слишком большой подвиг. За этим тоже надо как бы маленько следить, потому что, чтобы не было таких крайностей. Но, тем не менее, не нужно заставлять. А вообще вот маленькие дети, вот мы как молимся, мы собираемся всей семьей перед сном и поем молитвы. Поем, вот у меня уже дочке 2 года младше, она тоже что-то пытается петь, хотя опаздывает, конечно, где-нибудь там секунд на 20, но поет с нами Отче наш. Это несколько молитв, которые мы поем, и потом молимся за близких. Спаси, Господи, помилуй маму, папу, еще там кого-то родных, тетю такую-то, дядю такого-то, учительницу, там еще кого-то, соседку. Вот все, кто в поле зрения ребенка, с кем мы часто общаемся, обязательно должны мы их поминать. Вот это вот молитва детская, а потом постепенно уже она должна вот что-то трансформироваться. Будем заставлять, получим результат обратно.
Вот как раз на тему того, о чем вы говорили, вкратце просто скажу, вышла статья на сайте «Нескучный сад» журнала православного, статья Владимира Берхина, как раз посвященная вот всем этим проблемам. Называется она «И с тех пор я такой, молоко и твердая пища». Вот основная мысль вот этой его размышлений, что базовые положения нынешнего извода православной аскетики и массового образца духовной жизни в Русской Православной Церкви — это вот рассказывать человеку каждый день, что он очень плох, и запрещать ему что-либо хотеть. Он пишет: «Я не говорю, что подлинная духовная жизнь именно такова. Я говорю, что таково ее попсовое массовое обличие. Молись и кайся, пока не почувствуешь, что ты хуже всякой твари». И рассказывает он и о своем собственном опыте, и о том опыте, который у него на глазах, о том, что именно с подростками вот подобный подход, он оборачивается очень серьезной невротизации этого подростка впоследствии, очень серьезными духовными и личностными проблемами, низкой самооценкой, да, комплексом, да, неполноценности. И все это вроде бы из благих побуждений православных родителей вырастает.
Ну, я со статьей познакомился, я, ну, может быть, не совсем согласен в содержании и форме, особенно в какой он это преподносит, не согласен. Может быть, я бы помягче сказал, не так резко. Но проблема есть. Проблема, она вообще общецерковная, и сейчас ее потихоньку начинают решать. Вот сейчас у нас должен быть принят уже наконец-то православный катехизис, современный, не тот митрополита Филарета, которому уже, дай бог, там 200 лет с лишним, а именно современный катехизис, который бы отвечал современным нормам и стандартам. И вот здесь тоже какие-то сдвиги определенные, они прослеживаются. Очень хорошая статья из отца Владимира Воробьева, ректора Свято-Тихонова университета, да, вот, по этому поводу. Я помню, ее прочитал, когда несколько лет назад, она очень повлияла, на мой взгляд, особенно в частности, о исповеди детей. Вот он об этом пишет. Он опытный пастырь, очень умный, и как бы его взгляд мне близок в этом плане. Именно его взгляд. И вот как раз последнее, что я хотел сказать, ошибки воспитания как раз вот в тему, это то, что мы живем старыми обычаями и пытаемся строить жизнь по старым, часто вымышленным правилам. Это, знаете, проблема...
Дореволюционным образцам.
Да, это проблема очень насущная. Может быть, не все меня поймут. Кто-то будет говорить, что ну что же это такое, модернизм. Абсолютно не модернизм. Очень многие семьи берут за образец построения своей семьи модель дореволюционную и начинают так строить свою семью. И приходят к краху, потому что эта модель, она, во-первых, в современном обществе она не жизнеспособна. Раз, мы живем в совсем другом обществе, тогда крестьяне жили в общине, нужно это помнить, они жили на земле в общине, мы живем в абсолютно другом обществе, вот, у нас уже постмодерн потихоньку наступает, и вот этот общинный строй, он сейчас просто не приживается у нас. Это раз. А во-вторых, мы очень часто обманываемся в содержании этого. Мы ведь судим часто по произведениям авторов либо конца XIX века, либо уже XX века, которые писали из-за границы,
в эмиграции,
и они-то рисовали сказку.
С ностальгией.
Они лубок рисовали красивой жизни, но он не настоящий. Не было такой жизни. Это лубок, это красивая сказка. А в реальности такого не было. А у нас некоторые пытаются так построить свою жизнь. Недавно ко мне пришли молодожены, которые вот венчаться собираются. Очень такие ревностные православные христиане. Вот. И я как бы их спрашиваю. Ну, хорошо. Молодого человека спрашиваю: как вот вы, где вы жить будете? И он мне на полном серьезе говорит: я введу ее в свой дом, как положено. Вот. И мы будем там с ней жить. А так получается, что у него семья там тоже неполная. Вот. Живет он с отцом, с братом, там небольшая квартира. Я говорю: ты хочешь, чтобы твоя бедная жена, которая еще учится, обстирывала всех, значит, всех мужчин, готовила на всех, убирала, да? Ну, так же положено. Я говорю: кем положено? Все, вопрос встал. Кем положено? Я говорю: не знаю, кем положено. В Евангелии положено так? Ну, я не знаю. Я говорю: ты Евангелие почитай, как это написано, кто прилепится так к кому? Ну, вроде человек к жене прилепится. Я говорю, а ты что делаешь? Ну, так так ведь раньше было. И вот как, так как мы не понимаем до конца, вот мы пытаемся эти старые стереотипы воспроизводить, ну и получается весьма печально, к сожалению. Поэтому вот эти старые обычаи, конечно, их нужно уважать, по возможности стараться где-то следовать, но разумно, имея в виду, что мы живем абсолютно в другом обществе, и жизнь 19 века нам уже никогда не построить. То было православное государство, и, как выяснилось, очень государство нестойкое и в плане политическом, и военном, и в плане православия. Ну как? Через буквально несколько лет православное государство превратилось в государство безбожное, а к 28-му году у нас было официально только 5 миллионов людей, которые записались в Союз воинственного безбожия. Это 5 миллионов. Это были не крестьяне и доярки.
Это все крещенные люди.
Крещенные люди были, интеллигенция, которые представляли, что это такое. Поэтому вот не нужно жить старыми схемами, старыми традициями, обычаями. Вот это очень важно. Особенно люди иногда пытаются вообще восстановить вплоть до формы одежды, взаимоотношений и так далее.
Домострой это любят.
Страшно, что получается. Ну, домострой, может быть, не так и плохо. Там очень много есть действительно дельных, достойных советов. Домострой, ведь он тогда, когда он писался, это был вполне актуальный документ, скажем так, по которому люди строили свою жизнь. Сейчас все должно быть в меру. Некоторые женщины, не чувствуя силы мужчины, силы в прямом совершенно смысле, вот в таком вот, каком мы понимаем, да, динамо, сила, не чувствуя вот этой силы от мужчины, они его не уважают. Я не говорю, что нужно бить, загонять в угол и как боксерскую грушу, но женщина должна чувствовать, что мужчина сильнее ее, что в нем есть вот эта сила. Должна ее чувствовать, понимать, и тоже определенные, наверное, границы семейной жизни должны быть для женщины, для мужчины. Поэтому...
А современный домострой, как современный катехизис, как вы думаете, нужен или нет?
Современный домострой. Ну, домострой ведь это советы по тому, как вести хозяйство и как вести свою жизнь. Ну, как вести хозяйство, у нас ведь есть очень много сайтов и социальные сети и группы. Это вот современный домострой, он есть уже. Но что касается построения супружеской жизни, мне кажется, он не то что нужен, он очень актуален. Современные супруги, даже не христианские, они не знают, как строить свою жизнь. Не знают. Вот приходят люди, хотят повенчаться, я с ними встречаюсь, разговариваю. Они не знают, как строить свою жизнь. Опыт их родителей их не устраивает абсолютно. Это обычно дети еще советских родителей, вот, которые выросли в ту эпоху, он их не устраивает. Нового опыта у них нету, и они как строят? Для них домострой – это голливудские фильмы. Но мы с вами понимаем, что это сказки, придумки, и очень часто неправильные. В лучшем случае это будут хорошие фильмы голливудские, а в худшем – это сериалы, пошлые, которые, где на первый план поставлены только плотские отношения, все остальное где-то вообще и не показано. Ну, конечно, это страшно. Поэтому я думаю, что, может быть, современный домострой, он бы был и нужен, если бы его взялся написать какой-то очень опытный, трезвый человек с глубинными христианскими взглядами и опытом действительно хорошей семейной жизни.
Спасибо вам, отец Никита. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был священник Никита Заболотнов, клирик Петропавловского храма города Полевской Свердловской области. Мы говорили о нравственном воспитании подростков в семье, о принципах этого воспитания, об ошибках, в том числе и православного воспитания. И я думаю, отец Никита, что нам этот разговор нужно обязательно продолжить, потому что мы сегодня так вот галопом по Европам, в общем, в сжатом очень виде, поговорили об этом всем, а практически каждый пункт, он тут достоин чуть ли не отдельной передачи, потому что вопросов и у меня было по ходу очень много, я уже старалась их оставить на потом, чтобы более кратко пока все это записать, так что спасибо вам и ждем вас еще у нас в эфире.
Ну, Бог даст, еще встретимся, и хочется пожелать всем радиослушателям терпения, любви и трезвомыслия в воспитании подростков, потому что вы воспитываете тех людей, которые потом будут строить нашу с вами старость. До свидания.